Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 16 главы Евангелия от Матфея. С первых ее стихов продолжается развитие конфликта Иисуса с фарисеями и саддукеями. Здесь эти религиозные лидеры вновь искушают его, требуя явить им знамение. В ответ Иисус опять говорит им о знамении пророка Ионы. Давайте прочтем первые три стиха этой главы. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времени не можете“?» В Евангелии от Матфея в 12 главе, в 38 стихе, книжники и фарисеи тоже просили дать им знамение. «Тогда Господь сказал им о знамении Иона пророки, и сейчас он собирается сделать то же самое. Однако вначале он указывает им на их неспособность распознать знамения времен. Однако на самом деле эти религиозные вожди пытаются подстроить ловушку Господу. Вот почему в последующих стихах он предостерегает своих последователей и призывает их беречься. Обратите внимание на то, что здесь уже во второй раз Иисус называет этих людей лицемерами. В 4 стихе он продолжает: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Господь уже явил им множество различных знамений, но они не приняли их. Здесь он во второй раз говорит им о знамении Ионы пророка. Евангелие от Матфея, в 12 главе, в 40 стихе, он сказал: «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Но фарисеи и саддукеи не собирались признавать это за знамение. В этой главе мы рассмотрим также вопрос, кем различные люди считают Иисуса. Всего существует 3 точки зрения. Фарисеи и саддукеи считали его самозванцем и шарлатаном, не желая верить тому, что он Мессия. Народ считал, что Иисус – это либо Иоанн Креститель, либо Илия, либо Иеремия, либо какой-то другой пророк. Тем самым народ воздавал ему должное. Однако при этом все они упускали из виду самое главное. Ученики Иисуса представляют 3-ю позицию. Они поверили, что Иисус – это Мессия, Христос, Сын Бога Живого. Фарисеи и саддукеи просили дать им знамение. Но Иисус отвечает, что не будет им дано иного знамения, кроме знамения Ионы пророка. Написано, что Иисус, оставив их, отошел. В этом его действии, когда он просто поворачивается и уходит от них, ощущается какая-то доля необратимости. Далее, Иисус предостерегает своих учеников относительно закваски этих религиозных вождей. Давайте прочтем 5, 6 и 7 стихи. «Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“». Из 13 главы Евангелия от Матфея мы узнали, что закваска всегда олицетворяет зло. И здесь Господь вновь подтверждает эту идею, предостерегая учеников о закваске фарисейской. Однако ученики сперва не могли понять, что такое закваска, думая, что он говорит о простом хлебе. Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Если бы речь здесь действительно шла о простом хлебе, ученики должны были бы вспомнить о 2 чудесах Иисуса – насыщении 5000 и 4000 человек. Однако он говорил вовсе не о материальном хлебе. Закваска, согласно толкованию нашего Господа, это лжеучение. Лжеучение всегда представляет собой зло. Мне доводилось слышать, как люди пользуются такими терминами, как христианская закваска, не понимая, что это совершенно взаимоисключающие понятия. В следующем отрывке, который начинается с 13 стиха, Иисус побуждает своих учеников исповедать его Господом. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Если мы взглянем на карту тех мест, мы найдем там 3 Кесарии. Кесария Филиппова находится к северу от Галилейского озера. Именно отсюда Господу предстоит начать свое движение к Иерусалиму, к ожидающему его кресту. Но перед тем, как начать свой путь, он хочет, чтобы ученики уяснили для себя 2 вещи. Во-первых, кто он? И во-вторых, что именно ему предстоит сделать? Друзья мои, для того, чтобы стать христианином, каждый из вас должен однозначно ответить для себя на эти 2 вопроса. Вы должны осознать, кто он, а также вы должны понять, что именно он сделал. Без этого вера и ваше спасение невозможны. Обратите внимание на 1-й вопрос Господа: «За кого люди почитают меня?» В наши дни Господь задает людям тот же вопрос, и точно так же все люди должны дать ответ. Для многих Иисус является наиболее спорной личностью из всех когда-либо живших на этой планете. В следующем стихе мы услышим мнение следовавшего за ним народа. Я полагаю, что если бы мы задали тот же самый вопрос людям где-то на улице в наши дни, мы получили бы сходные ответы, потому что многие по-прежнему так и не имеют ясности относительно Иисуса. В 14 стихе мы читаем ответ учеников. Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Как мы видим, некоторые принимали его за Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был, несомненно, великим человеком, и люди признавали это. В наши дни можно встретить немало тех, которые утверждают, что Иисус был просто великим учителем. Другие считали Иисуса пророком Илии. Илия был действительно необычайной, великой личностью. Точно так же и сегодня найдутся те, кто скажет, что Иисус был просто великим человеком. Кто-то почитал его за пророка Иеремию. Иеремию еще называли плачущим пророком, а людям доводилось видеть нашего Господа плачущим. То есть народ признавал Иисуса за великого пророка. Были и другие, которые считали его просто одним из пророков. Я полагаю, что найдется много различных точек зрения относительно того, кто такой Иисус. Таковы были взгляды обычных людей в то время. Один мой друг, молодой проповедник, как-то услышал, как я рассуждал об этом. Будучи весьма открытым и общительным человеком, он пошел на улицу и начал спрашивать прохожих, кем, по их мнению, был Иисус. В ответ он услышал самые различные мнения. Некоторые отвечали, что Иисус был величайшим учителем. Кто-то сказал, что Иисус являлся основоположником религии. Другие утверждали, что он был просто хорошим человеком. Остальные просто относили его к ряду других замечательных людей в истории человечества. То же самое, что сказать просто один из пророков. Но вот в 15 стихе Иисус обращается с тем же вопросом к апостолам. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Сейчас для его учеников настал момент, когда им необходимо принять решение и исповедать его Господом. По всей видимости, выразителем мнения апостолов был Симон Петр, который ответил: «Ты Христос», что означает «Мессия», «Помазанник», признавая тем самым, что Иисус Христос является Сыном Бога Живого. И по сей день эти слова являются наивысшим признанием, которое только можно выразить ему. Вот кто такой Иисус. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Лишь Святой Дух может явить человеку Христа. Никто в наши дни не может назвать Иисуса Господом иначе, как посредством Святого Духа. Только Дух Божий может открыть нам божественную правду об Иисусе. Поэтому-то Господь и говорит: не плоть и кровь открыли тебе это, что означает: ты, Петр, узнал это вовсе не потому, что был со мной. Мне доводилось слышать, как некоторые верующие говорят: вот если бы я провел с Иисусом 3 года, то я бы точно знал, кто он. Подумайте как следует, друзья. Ведь в наши дни вы тоже можете познать его лишь потому, что Святой Дух Божий открывает его вам. И далее, в 18 стихе, Господь говорит: «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Давайте внимательно посмотрим на этот стих. Что это за камень, на котором Иисус построит свою церковь? Иногда приходится слышать утверждение, что церковь зиждется на Симоне Петре. Однако это далеко не так. Здесь просто имеет место игра слов. В оригинальном греческом тексте написано следующее: «Ты Петрос», что значит «камень», «и на этом Петре», то есть основании, «я построю мою церковь». Есть люди, которые утверждают, что Христос основывает свою церковь на исповедании Симона Петра. С этим я тоже не согласен. Так что же это за камень? Этот камень — Христос. Церковь основывается на Христе. И мы можем прочесть подтверждение этого у самого Симона Петра в его первом послании во 2 главе в 4 стихе, где он, говоря о Христе, пишет: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И далее в этом послании Петр цитирует отрывок из 28 главы 16 стиха книги пророка Исаии: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, церковь основывается на Христе, Он ее основание, что еще раз подтверждается первым посланием к Коринфянам. ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Итак, Христос – это и есть тот самый камень, и на этом камне Он построит Свою Церковь. Когда Иисус произносил эти слова, Церковь еще не существовала. Ей только предстояло возникнуть в будущем. Поэтому совершенно ошибочно утверждать, что уже в Ветхом Завете была Церковь. Церковь просто не могла существовать вплоть до смерти, воскресения и вознесения Христа, вплоть до прихода Святого Духа. Именно поэтому фраза «Я создам Церковь мою» стоит здесь в будущем времени. Слова «врата ада», встречающиеся в 18 стихе, относятся к смерти. В греческом языке слово, которое переведено здесь как «ад», звучит «хадес» и является эквивалентом слова «шеол» в Ветхом Завете. Это слово относится к потустороннему миру и обозначает смерть. Таким образом, можно сказать, что врата смерти не одолеют Церковь Христа. Однажды наступит день, когда Господь придет на эту землю. Его появление будет возвещено громогласными трубами архангелов, и мертвые во Христе воскреснут. То есть, врата смерти действительно не одолеют Его Церковь. В общей сложности 5 раз Иисус говорит им, что идет в Иерусалим принять смерть. Но, несмотря на все явные объяснения, ученики так и не сумели осознать значение этого события вплоть до Его воскресения. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Именно это Господь Иисус сделал для нас с вами. В этом и состоит Евангелие. Христос умер за нас по Писанию, был похоронен и воскрес. И мы должны знать, кто Он. Мы должны знать, что именно Он все это сделал для нас. И если мы знаем и верой принимаем это, мы спасены. Но посмотрите, как Петр реагирует на эту весть. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». По сути дела, Петр говорит, «Ты Мессия». Ты Сын Божий, и ты не должен, ты не можешь идти на крест. Как вы видите, идея креста просто не укладывалась в голове апостола. В 23 стихе Иисус отвечает. Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Если человек отрицает факты Евангелия, отрицает, что Иисус умер на кресте за наши грехи, был погребен и воскрес из мертвых, это влияние сатаны. Или даже, когда с церковной кафедры кто-то отвергает эти истины, знайте, что это тоже влияние сатаны. «И дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. 19 стих. Что такое ключи Царства Небесного? Были ли они даны только Симону Петру? Нет, Иисус дает их всем тем, кто, подобно Петру, исповедает его Господом. Те, кто признает Христа своим Спасителем. Поэтому, если вы являетесь чадом Божьим, то и у вас есть эти ключи точно так же, как у любого другого верующего. В Израиле ключи всегда являлись символом власти и авторитета книжников, которые занимались изучением и толкованием Писания. И так как в наши дни каждый христианин имеет Писание, то значит и ему вверены эти ключи. Поэтому, если мы удерживаем у себя Слово Божье, мы связываем на земле. А если мы отдаем Слово людям, мы разрешаем на земле. Ни один человек, ни одна церковь не имеют приоритета в обладании этими ключами. В наши дни на нас лежит ответственность нести Евангелие, потому что это единственное, что может спасти людей. Подумайте, какое чудесное откровение! Нам вверена эта обязанность. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. 20 стих. Господь запрещает рассказывать об этом, потому что знание того, кто Он, еще не спасает человека. Для того, чтобы обрести спасение, мы должны осознать, кто Он, и принять Его по вере. В следующем отрывке, который начинается с 21 стиха и до конца главы, Господь Иисус впервые возвещает Своим ученикам о Своей предстоящей смерти и воскресении. Это событие происходит приблизительно за 6 месяцев до Его распятия. Почему же Он так долго ждал, прежде чем сказать им столь важное известие? Очевидно, что Его ученики еще не были готовы. И даже сейчас, если судить по их реакции, они не могут понять и принять эту весть. Заместительная смерть Христа – это единственное, что может спасти нас. Позднее Петр в первом послании, во 2 главе, в 24 стихе, напишет следующее. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Удивительно, насколько преобразились представления Петра. Господь сказал Петру: «Отойди от Меня, сатана!» Представьте себе, Петр, через которого Святой Дух возвестил, что Иисус – это Сын Божий, этот самый Петр в следующий момент позволил сатане обмануть себя. Далее, начиная с 24 стиха, следует чрезвычайно важный отрывок. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: „Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною“». Некоторые склонны истолковывать этот стих так. «Если кто хочет идти за Мною, пусть откажется от чего-то в жизни». Но на самом деле этот стих гласит: «Пусть человек отвергнет себя самого». Вы, наверное, уже заметили, что труднее всего в этом мире отвергнуть себя самого. Даже отказать себе в чем-то малом нелегко, но отвергнуть себя самого – это по-настоящему непросто. Отвергнуть себя – это значит поставить на первое место не себя, а Христа. Он говорит: «Возьми крест свой и следуй за Мною». Крест, который мы должны взять на себя – это наш собственный крест, а не крест Господа. Каждому из нас предназначен особенный, свой собственный крест, если мы, конечно, хотим следовать за ним. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Если человек хочет избежать этого риска, риска, которому подвержены ученики Христа, то рано или поздно он потеряет свою жизнь навеки. Но и обратное также справедливо. В момент второго пришествия Христа все счета будут подведены, и каждый получит положенную награду. Завершает 16 главу 28 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Этот стих относится к 17 главе, потому что рассказ о преображении Иисуса поясняет, что именно имел в виду Господь, произнося это. Но об этом мы будем говорить в нашей следующей передаче.